К середине ночи он выдохся окончательно и без сил, почти без чувств, растянулся на полу. Прямо у высохшего носа его, рядом с окровавленной разбитой пастью, лежали раздавленные соты. Но этот недавно еще такой прельстительный запах сейчас не вызывал в нем ничего, кроме глухого бесконечного отчаяния. Еще шла ночь, и остаток ее Лобик провел в непрестанных попытках отыскать выход из клетки. Теперь он обходил стенку за стенкой, обнюхивал прутья и пытался найти хоть какую-то щель или слабое место, чтобы расширить узкие просветы, по ту сторону которых тихо спал лес, его лес, где свобода и жизнь. Он поддевал когтями доски, но от них отрывались только мелкие щепки. Он десятки раз исследовал дверь, тряс ее двумя лапами, хватал пастью, пытался поднять, но она прочно сидела в пазах и только гремела, когда он раскачивал ее, как гремят кандальные цепи. В плену. Чуть побледнело небо. Глаза лежащего медведя, наполненные безысходной тоской, смотрели на черные силуэты грабов и на светлеющее небо. Если бы мог он плакать, какими слезами оросил бы свою тюрьму? Если бы он мог выть, как воют таинственной ночью волки, какие драматические звуки заполнили бы притихший лес и далекое бесстрастное небо? Если бы мог он разбить себе голову или броситься со скалы вниз, как сделал когда-то загнанный медведем олень, ничто не остановило бы Лобика, который также предпочитал смерть позорному пленению. И не страх перед смертью пугал его. Чувство это неведомо дикому зверю, который ежедневно видит смерть перед собой в бесчисленных ее проявлениях. Его не отпускало ощущение пустоты, безысходности перед явным черным предательством человека-друга, заманившего в ловушку. Когда он услышал шум шагов и приглушенные голоса, то не встал, не сделал ни малейшего движения, чтобы вырваться или напасть на своих лютых врагов. Кажется, он даже не видел, хотя глаза его были открыты, а сердце переполнено ужасом и ненавистью. И это его внешнее безразличие остановило лесников поодаль, испугало их сильнее, чем если бы встретил он их боевым ревом, разинутой пастью и дикими прыжками за железной преградой. — Готов! — Попался! — воскликнул 113 медведей, и в голосе его сквозь радость удачливого охотника явственно послышался затаенный страх перед мохнатым пленником. — Ну, мужики, что я говорил? — Игнат, и ты, Володька, дуйте за трактором и поживей. Я останусь караулить своего ведмедя, ведь это мой ведмедь, 114-й подлец, самый что ни на есть хитрющий, всем зверям зверь. Топайте, братцы, трактор сюда, и пусть там позвонят Капустину, обрадуют, и чтобы он живее гнал в совхоз машину и крант для подъема.
Дай хоть гляну, что за зверь.
Гляди, гляди, но близко не касайся, вы не больно доверяйте. Он лежит, притворяется, чуть что, и в лапах, хитрован за троих, те еще лапы.
Одноухий какой-то.
Было. Было, быстро сказал дядя Леха. Это ему рысь оттяпала.
Неужто он на ту одежу прельстился?
Вот что, мужики, вдруг серьезно, даже строго произнес Бережно, если хотите премию заиметь и вообще без неприятностей, начисто забудьте про одежу, понятно? Не видели, не знаете и все такое. И это я вам по-дружески советую. Ничего. Не было никакой одежи. Поймали на соты, и все. Потому как, если Молчанов узнает, не сносить нам головы. Молод, но горяч, понятно? Это мы его знакомого ведмедя взяли. Вот так. Мы-то в курсе. А вот он до поры до времени того знать не должен. И если кто из вас тявкнет, от меня он особо получит по всей норме и даже с довеском. Своей новой должностью я дорожу и вам. дорожить советую. Договорились? Лесники дружно закивали, сказано мертво. Никто не узнает. Но, уходя, они только диву удивились, как это интересно получилось. Надежу. Затихли шаги. Бережной остался один на один с медведем. Он сидел в трех шагах от клетки, курил, и едкий махорочный дым, давно знакомый, ненавистный Лобику страшный дым, с которым связано воспоминание о выстрелах и жгучей боли в теле, этот дым тихо струился, достигал носа, но глубокая апатия, охватившая зверя, не позволяла ему найти силы для того, чтобы проявить всю глубину ненависти к человеку, и он никак не реагировал ни на мерзкий дым, ни на действия этого мерзкого существа. Взор медведя, недвижный, тусклый, нацеленный выше леса, в небо, с зубчатой вершиной совсем недалекого перевала, был неживым, абсолютно отрешенным взглядом. Пленник жил сейчас вне злого мира, который опутал его. 113 медведей докурил самокрутку, энергичным щелчком отбросил окурок и сощурился. Столь подчеркнутое равнодушие пленника не ускользало от него и, наконец, вывел из себя. «Подумаешь, какая цаца! Лежит и ноль внимания! Но ты, хитроумный ведмедь, попался и заскучал? Ничего, жрать захочешь, плясать перед народом пойдешь, на пузе елозить будешь, привыкай!» Одноухий ничем не показал, что слышит обращение. Только сухой нос его слегка зашевелился, видно, запах и голос человека все же раздражали его, бередили сознание. Бережной покачал лысой головой, снял с плеча винтовку, поставил в кусты, а сам, что-то придумав, вырезал ореховое удилище, сделал на кончике крючок и стал вытаскивать из клетки клочки разорванного плаща и куртки. Лобик не двинулся с места, даже когда ореховый прут стал задевать его неопрятно взлохмаченную шкуру. — А ну, посторонись, философ! Я из-под тебя кое-что выйму! — крикнул дядя Леха и, приблизившись, чуть не вплотную к клетке хлестнул медведя. Все мгновенно переменилось. Как ловко! Как неожиданно и с каким страшным, просто отчаянным желанием мести пленник бросился на железные прутья своей тюрьмы, раскрыв окровавленную пасть, обдав Бережного горячей слюной, он бросился на него так, будто их не разделяло железо. Клетка задрожала, в пяти вершках от лесникового плеча хватнули воздух острые черные когти. Бережной отпрянул, упал, поднявшись бегом, бросился прочь, ругаясь и заикаясь от страха. Медведь сотрясал клетку, рвал железо когтями, зубами и, наконец, снова обессилев, свалился с каким-то протяжным ревом на пол. Упал и затих, лишь тяжело и трудно дышал. Дядя Леха нехотя возвращался к клетке. Он сделался таким бледным, что пегая борода его под тусклыми щеками казалась черной, колени у него дрожали. «Если бы не полторы сотни, я бы тебя...» — он взял винтовку и клацнул затвором. К ореховой палке Бережной больше не потянулся. Собрал уже вытащенные тряпки, полез в кусты и где-то там их бросил, с глаз долой. Одноухий лежал, вытянув лапы. Отяжелевшая голова его покоилась на лапах. Взгляд опять потускнел и ничего не выражал. Лесник благоразумно помалкивал, отошел от клетки подальше, расстелил на траве плащ, лег и жадно закурил, а винтовку держал под рукой. Уже за полдень послышалась торопливая трескотня мотора, лязг свободно бегущих гусениц, и вскоре на поляну вывернулся тракторишка. Три мужика тесно сидели в кабине с раскрытыми фанерными дверцами. «Где он?» Тракторист, сгорая от любопытства, бросился к клетке. — Ты осторожнее, парень, — предупредил Бережной, — он тут всякие фортели выкидывал, подохнуть можно. Одноухий лежал в той же позе, но желтые глаза его теперь сверкали, а губы то и дело приподымались, оголяя клыки. Что будет? Все дальнейшее происходило быстро, деловито, и уже никто не обращал на медведя никакого внимания. Прицепили серьгу, сани дернулись и поехали. Ловик поднялся было, но не устоял, упал, еще поднялся и снова упал. Сани скрипели по камням речного русла, вихлялись, и пленник, словно туша мяса, дергался, пластался на полу. Его печальные глаза смотрели, как движутся и уходят назад кусты, деревья, горы. Сердце зверя болезненно сжималось. Какой-то не то виск, не то рык иногда вырывался из расслабленно открытой пасти. Лесники громко разговаривали, вышагивали сзади, и Лобику казалось, что вертится он в сумасшедшем колесе, и нет уже выхода, нет жизни, а есть только это верчение, которое кончится чем-то нехорошим, может быть, смертью. Лишь бы скорей все это прошло. В совхозе сбежался народ, ахали. Смеялись, дразнили. Это ведь такое развлечение. Живой громадный медведь в ловушке. И никто, ни дети, ни взрослые, не подумали, что зверь в клетке может испытывать горе, ненависть, отчаяние. Что он может быть счастливым и несчастным, как могут быть счастливыми и несчастными все они. Если у кого и теплилась жалость или сочувствие, их скрывали. Зверь, ну, что о нем говорить? Дикарь! Под крики механика клетку перегрузили на автомашину, раздался скрежет рычага скорости, и по хорошей дороге машина покатила все вниз и вниз, потом через весь город-курорт, которого Одноухий не видел, потому что обессиленно лежал скрытый бортами, на очень вихлястой дороге кроще его совсем укачало, и он долго был в полусознании, пришел в себя, когда кран снова подхватил клетку с машины и поставил ее на землю. Лобик открыл глаза и осмысленно огляделся. Где он? Вокруг толпился народ. Шаркали туфли по асфальту. А сзади клетки стоял лес. Под огромными тисами и буками чернела тень и пахло остро и знакомо разными лесными запахами. «Мишка! На! На!» В клетку уже полетели куски булки, шоколадки, ненавистные теперь конфеты. Он не смотрел на людей, не чувствовал голода, снова улегся мордой в сторону леса и затих. Даже глаза закрыл. Будь что будет. Лишь когда наступила ночь и железную дверь в рощу закрыли, площадка у клетки опустела, стало тихо и сильнее запахло родным лесом, который был рядом и в то же время очень далеко. За железом. Тогда он поднялся, и пруд за прутом не менее десятка раз в течение ночи исследовал на прочность свою тюрьму. Она оставалась такой же крепкой, как и днем. Надежда на побег появилась и исчезла. Утром какая-то женщина с ведром подошла к клетке, привычно приподняла дверцу и сунула ведро. Лобик смотрел на нее из дальнего угла. Что-то во взгляде зверя подействовало на женщину. Она мягко, даже ласково сказала: «Ешь, миленькой, тоскуй, не тоскуй, а есть-то надо». И повернулась спиной. А он подошел к ведру, увидел хлеб, еще что-то. И вдруг почувствовал не голод, а ужас. Человек с собакой тоже кормил его хлебом, а потом, рявкнув, он ударил лапой по ведру суп, и куски вывались, ведро загремело, женщина вернулась, укоризненно покачала головой. «Зверь ты, зверь!» Не то сожалея, не то осуждая, сказала она и ушла. С 10 утра в тисо-самшитовую рощу потянулись люди. Клетка Лобика стояла у главной аллеи, и все, кто заходил сюда, непременно сворачивали посмотреть бурого кавказского медведя, как было написано на этикетке, укрепленной с лицевой стороны клетки. Такие же этикетки висели на деревьях: самшит, клен высокогорный, тис, боярышник, и даже на приметных скалах известняк, сланец, гнейся гранит, занумерованная природа. Люди толпились у клетки, смотрели во все глаза, заговаривали с медведем, бросали ему хлеб, конфеты, халву. Но ничто не могло отвлечь пленника от тяжелой задумчивости. Трескучий людской разговор не стихал до 5 вечера, и весь этот долгий день медведь провел в состоянии зыбкого полусознания. Даже когда опять услышал ненавистный запах бородатого, с его махорочным духом не обернулся, не отвел взгляда от какой-то постоянной точки в пространстве. Он жил уже вне времени, своей обособленной жизнью, близкой к небытию. Вот, товарищ начальник, самый серьезный экземплярчик из всего Кавказа. Довольны? Повезло тебе. Капустин с удивлением рассматривал огромного медведя, обошел клетку, даже хворостинкой потрогал неряшливую шерсть пленника. Только что это он, как будто не живой. Они завсегда так в первые дни переживают. Ведмедь — зверь разумный, а тюрьма есть тюрьма. Кто ж ей рад? Полежит, оголодает и зачнет проситься, ну и пообвыкнет, еще плясать за кусок будет, а экземплярчик-то попался и в самом деле редкой. Еще подъехала машина. Пахтан прибыл глянуть на первое приобретение для нового зоопарка и тоже цокал языком, разглядывая мощные лапы с едва скрытыми когтями. «Такого лучше не встречать на тропе, а?» — игриво спросил он Капустина. «Или можно сладить?» «Разве что уж очень вам захочется иметь в своем кабинете шкуру?» — не без заднего умысла ответил Капустин. «Нет уж, увольте!» — засмеялся шеф. «Себе дороже! Ты оплатил лесникам за работу?»
«Получено, товарищ начальник, все получено!» — живо ответил Бережной. «Премного благодарны!»
«В общем, если мы решили создать зоосад, то надо много кое-чего доставить», — согласился Пахтан. «Вольер придется сооружать клетки. Сколько у нас видов на Кавказе?»
60 только млекопитающих», — быстро ответил Капустин.
«Ого! Ну, не сразу, будем постепенно собирать. Хороший подарок городу-курорту. Как мы раньше не подумали об этом? Познание природы для наших людей весьма необходимая задача». Они ушли, оживленно обсуждая эту тему. «Вот что значит самому приехать, самому увидеть и распорядиться».
«Вы когда поедете на Ауру?» — спросил Капустин. «Там все готово».
«Как-нибудь на этих днях», — неопределенно ответил шеф. «Удобно? В домике отдохнуть можно?»
«И отдохнете», — и Капустин выразительно прищурил левый глаз, сжал указательный палец, словно на спусковой крючок нажал.
«Смотри ты, не очень-то. Заповедник.
В пределах лицензий, только в пределах», — заверил веселый Капустин.
«Кто там сейчас?»
7, что значились в списке. Все, кого мы пригласили».
Пахтан поджал губы. Уж очень предупредителен его старший специалист. До брезгливости.